заряджай мозок. Слухай Радіо М.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Радіо М. Розфарбуємо ваші будні. Вітаємо усіх слухачів та глядачів Радіо М. В ефірі проект, програма «Сторінками Біблії». В ефірі для вас Ігор Середа, ведучий цієї програми, а також мій колега, і я маю на увазі за мікрофоном, але дуже освічена людина, пастор Реформатської церкви, доктор теологічних наук, і ще багато-багато є регалій, але, як сам сказав автор цитати цієї, ну, не автор, я маю на увазі, як сам він сказав це, я говорю про пастора Сергія Накола, як він сказав, я не хочу бути Брежнєвим, да, щоб бути у всіх цих медалях. Да, це, да. Знаєте, це дуже поважно. Тому я вас вітаю, пастор Сергій.
Да, привітаю, Ігор, і привітаю всіх наших друзів.
Да, і ми дійсно раді, друзі, що ви до нас долучаєтесь, тому що у нас сьогодні буде, ну, дуже класний ефір, тому що неймовірно цікава книга Біблія у нас сьогодні буде в огляді, і ми сьогодні також робимо розіграш дуже цікавого подарунку. А саме ми розіграємо книгу автора Філіпа Янці, не хочу говорити Пилипа, не, тому що одразу Пилип, це начебто він народився десь на Полтавщині, ось під назвою «Чому?». Ось, тому ви можете, друзі, виграти цю книжку, долучившись до нас у коментарях.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Ну що ж, ми переходимо саме до огляду, друзі, і я перед тим, як ми перейдемо, я хочу сказати, що сьогодні ми виходимо з сторінки у Фейсбук під назвою «Сторінками Біблії», перепрошую за тавтологію, але ми спеціально зробили цю публічну сторінку у Фейсбуці, щоб ви, друзі, долучалися до неї, підписувалися, ставили лайки, і там ми будемо викладати дуже цікаві факти про Біблію, про все, що з нею пов'язано. Пастор Сергій Накол буде періодично писати тоді свої власні думки, пости і цікавості з Біблією. Тому я хочу сказати, що вас очікує дуже багато цікавих фактів.
Совершенно верно, Игорь, поэтому ждем вас на нашей страничке, принимайте активное участие и, конечно же, принимайте участие в розыгрыше нашей замечательной литературы, такой как...
Книга Филиппа Янці под названием «Чому?». Питание, яке залишається завжди. Ось таке, ну, анонс цієї книжки, скажімо так. Ну що ж, я пропоную, щоб ми одразу перейшли вже до книги Рут, яку ми так обіцяли. Ну, що, чим нам представляється ця книга і про що вона розказує, тому що не так багато знають, що взагалі є щось таке в Біблії, да? Думають, що, що хто цей Рут, тому що російською звучить як Руф. Давайте ми про це поговоримо.
Звісно, з удовольствием.
Скільки розділів займає ця книга і де вона розташована?
Я не можу сказати, скільки глав в цій книзі, але я можу сказати, що вона знаходиться в священних писаннях Ветхого Завета, і вона займає унікальне місце в тому сенсі, що во времена Господа Ісуса Христа в єврейському каноні, який називався Танах, вона знаходилась в одному розділі, который назывался «Писание». Это был третий раздел, тот, который мы часто называем книгами поэзии и мудрости.
Так.
Да? А в то же самое время, как в Библии, в каноне, который мы используем, да, которая чуть позже появилась, она находится в книгах исторических. И этим есть свои причины. То есть во времена Господа Иисуса Христа она находилась в одном разделе, в наши времена она находится в другом разделе, но это никоим образом не противоречит тому, где она находится. Наоборот, это две стороны одной медали. Я думаю, что нашим слушателям и зрителям будет очень интересно узнать, что же это за стороны одной и той же медали, которая проливает уникальный свет на книгу Руфь.
Пока вы рассказывали, выникло одно запитання. Ви сказали, що є історичні книги в Біблії, є поетичні книги в Біблії. Яким чином вони так діляться і які є ще подібного роду, ну, там, розділи або збірки з таких книг?
Ну, смотрите, если мы смотрим и читаем слова Господа Иисуса Христа, мы можем увидеть, что Он сам ссылается на три раздела священных писаний Ветхого Завета. Ведь на тот момент, когда жил Господь Иисус, конечно, Новый Завет еще не был написан.
Так.
И поэтому и для ранней церкви именно Ветхий Завет и являлся богодухновенными писаниями, на которые они ссылались. Так вот, Господь Иисус Христос называет эти три раздела. Первый раздел — это Тора или Пятикнижие Моисеева. Второй раздел — это Навиим или книги пророческие. И третий раздел называется Писание или Псалмы. По названию самого крупного раздела, которым представляли 150 псалм. То есть Господь Иисус ссылается на эти три раздела, и вот из этих трех разделов книга Руфь находится именно в третьем разделе. Мы же зачастую пользуемся уже более поздним каноном, который делит Библию следующим образом. Это книги исторические, это книги пророческие, и это книги поэтические или книги мудрости. То есть в данном случае мы в большей степени рассматриваем книгу Руфь в контексте книг исторических, поэтому в нашем каноне она сразу следует за какой книгой? За книгой Судей, потому что в данном случае мы смотрим, как развивался Божий замысел искупления в истории. То есть, с одной стороны, мы смотрим, как Бог действует в истории в своем народе и как все подводит Господу Иисусу Христу. В каноне, на который ссылался Господь Иисус Христос, там все больше упорядочено тематически. И взаимосвязь в таком случае книги Руфь в большей степени с книгой Притчей, потому что последняя глава книги Притчей, она заканчивается описанием кого? Добродетельной жены или благочестивой жены.
Це 31-й розділ.
Совершенно верно.
Приповістей, і багато хто говорить про те, що там описано, ну, просто щось неможливе, ну, просто якась така супервумен, якої не існує, що вона сидить там, і у неї і кораблі там відправляються, і вона там, і діти в неї нагодовані, і чоловік задоволений, і там, і не те, що свекруха там. Ну, коротше кажучи, просто тільки робить, що всім робить добре. А собі про себе навіть не дбає. А при цьому вона ще й гарна.
Да, но смотрите, в 31 главе книги Притчей описывается хохма. Угу. Хохма — это мудрость. И обратите внимание, особенно те, кто считает, что в Библии, особенно в Ветхом Завете, какое-то, ну, пренебрежительное отношение к женщине, мудрость. Что может быть лучше мудрости? Мудрость описывается именно как женщина. Это очень важный момент. И она описывается как добродетельная женщина. Более того, конечно, это сборный образ мудрости как таковой, которая проявляется в разных людях, но в то же самое время, почему в каноне, на который ссылался Господь Иисус, книга Руфь следует сразу после книги Притчей? Потому что в священных писаниях Ветхого Завета выражение «добродетельная жена» встречается только два раза. А на это сразу необходимо обращать внимание. Более того, она встречается в конце книги Притчей, и затем еще она встречается как связующее звено в книге Руфь. Кого называет добродетельной женой или благочестивой женой в книге Руфь? Именно женщину Руфь, да еще и не израильтянку по роду своему, а из довольно-таки интересного народа с подмоченной репутацией. Тем не менее, почему-то авторы Ветхого Завета, на который ссылался Господь Иисус Христос, они показывают, что хотите увидеть, что собой представляет настоящая мудрая женщина вот из плоти и крови в истории и пространстве, посмотрите на эту женщину Руфь. От цим ми якраз і будемо займатися.
Друзі, це дуже дивовижно, і ви знаєте, ось так, здавалось би, начебто проста книга, але бачиш і занурюєшся, що там все не так просто. Ви слухаєте програму «Сторінками Біблії» на Радіо М.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії».
з пастором Сергієм Наколом.
Вітання усім, хто до нас долучається в нашому ефірі у Фейсбук. Сторінка пастора Сергія Накола в Фейсбуці, також наша сторінка «Сторінками Біблії» у Фейсбук. Перепрошую за тавтологію, але так є. Наш ютуб-канал «Радіо М», наш інстаграм «Радіо М», а також усі, хто слухає нас на FM-хвилях. Друзі, усім є, вам є величезне вітання. Ну і наш сайт radio.m.ua, наш мобільний додаток «Радіо М», який можна завантажити в App Store та в Play Market. Коротше кажучи, способів, як ви можете слухати Радіо М, є дуже багато, тому не виправдовуйтеся, що не можете нас слухати. А також ми хочемо послухати вас, друзі, а точніше ваші думки з приводу цієї книги. Ви можете долучатися до нас з запитаннями, а також різними коментарями. За найцікавіший коментар ми сьогодні подаруємо книгу Філіпа Янці під назвою «Чому? Питання, яке залишається завжди». А також можна нам залишати запитання на наш Viber і Telegram 099-228-2808 і телефонувати до нашої студії 0830-1413. А нам, в принципі, уже і телефонують, і ми візьмемо слухавку. Алло! Алло!
Добрий день!
Доброго дня!
Ви мене звиніть, пожалуйста, що я не по темі. Що случилося на станції оце, Радіо М? Не так погано. Чуть.
Погано чутно, так, от, нас?
Я в вихідний, думаю, ладно, може вихідний. Ось передачі йдуть, і я, погано, чуть, думаю, що таке, не знаю.
Я зрозумів. Дякую, що ви нам це сказали. А де ви знаходитесь, щоб ми зрозуміли, де саме погано чутно? І тепер і вас, на жаль, да.
Ну що, ніхто ж не жалується, що.
А скажіть, де ви знаходитесь, будь ласка, скажіть. Яке місто?
Барвенково.
Ясно. Добре, ми зараз передамо нашій технічній службі, ми це налаштуємо. Дякую,
що. Пожалуйста. Так погано
чути. Добре, ми зараз виправимо. Дякую. Все, до побачення.
Спасибо.
Я думаю, якщо погано чутно, можливо, і не зможуть нам задати запитання, але, тим не менш, корисний дзвінок. Продовжуємо ми говорити про книгу Рут. Ось, ви сказали, що пов'язана вона навіть з приповістями про те, що розповідається, але ж, наскільки я знаю, що часовий проміжок написання цих двох книг, він, відрізняється мінімум 100 років, якщо я не помиляюсь. Можливо, навіть і більше.
Дело в том, что в том каноне, на который ссылается Господь Иисус, не так важно было, где и когда эта книга была написана. Как я отметил, книги составляли тематически, то есть они тематически были взаимосвязаны. Когда мы видим, что какое-то выражение встречается крайне редко, и оно встречается почему-то возле книг, которые соседствуют друг с другом, это уже внутри канона показывает на взаимосвязь этих книг. Следовательно, книги притчи заканчиваются описанием добродетельной или благочестивой жены, а следующая книга Руф, показывает, кто является этой мудрой, добродетельной женщиной во времени и пространстве, и как это действует в конкретно взятом случае. То есть, в частности, женщины совершенно чуждой, казалось бы, Израилю, но при этом именно она называется мудрой женщиной. И сама книга объясняет, почему она мудрая, и как Бог действовал именно через эту женщину в истории искупления.
Угу. Что ж такого она сделала? Навіть в історії викуплення, що ви сказали. Тому що дійсно ми бачимо, що місія Ісуса Христа, яка була, це перш за все прийти, визволити народ. І він навіть сам про це говорив, що перш за все я прийшов для того, щоб для овець Ізраїлю. І багато людей дуже часто, до речі, на це ссилаються, говорячи про те, що ми слов'яни, навіщо нам ця віра євреїв, у нас там є своя віра. Але ви колись відповідали і дуже мудро відповіли на це запитання. Тому, друзі, можете переслухати одні з наших попередніх ефірів і почути відповідь на це запитання. Але у мене яке запитання, це як пов'язано відсилка, скажімо так, Ісуса Христа саме до Рут?
Угу. Ну, сначала, я думаю, мы ответим на вопрос относительно того, что Иисус Христос пришел к погибающим овцам Израиля, да? Это его был приоритет, но это было не единственное, чем он занимался. Почему? Потому что он четко ясно сказал, что есть у меня овцы из другого двора. Да, что он имел в виду? Что у меня, да, есть народ израильский, я мессия именно этого народа, и я являюсь ответом Отца на все чаяния и пророческие возвещения, которые были до моего появления, да, многие пророки возвещали, согласно самому Господу Иисусу Христу и апостолам. Но в то же самое время этот Мессия, согласно этим же пророчествам и ожиданиям, он не был только Мессием Израиля. Это было бы величайшей ошибкой, потому что вся последующая история христианской церкви, в частности, книга Деяния, она разбивает в пух и прах эти представления, что он якобы был исключительно только для Израиля. Угу. Спаситель пришел для всего мира, для всех народов, согласно обетованию нашего праотцу Авраама, которое он еще давным-давно давал. Поэтому он и говорит, что есть у меня овцы из другого двора, которых я также буду спасать. Да? Это первый вопрос, на который мы ответили. Второй момент, на который нам необходимо обратить внимание, это то, что Руф была моавитянкой. Моавитянкой.
Но она была еврейкой. Тобто...
Она не была еврейкой. Она так. Не была еврейкой. Тоже очень важный момент.
Але потрапила у родослів'я Господа Иисуса Христа.
Она попала в родословную Господа Иисуса Христа наряду с другими женщинами, которыми мы сейчас бы назвали с подмоченной репутацией.
Ну, это одна из них, это та блудница,
Рав, блудница,
которая помогла Иисусу Навину и Халеву и другим.
Она была из Иерихона, она была язычницей. Да, не забывайте об этом.
И блудницей.
Она еще и была блудницей, да, даже современные люди, далекие, да, там, допустим, от христианства или религии, для них также вот слово блудница или, ну, давайте на современный манер скажем, что Руф была проституткой, извините меня, это довольно-таки серьезно, так. Да, язычница, проститутка, вот, но она, тем не менее, в родословной Господа Иисуса Христа. Далее мы видим Руф из Маава, из языческого народа, и не просто из языческого народа, мы еще отметим этот момент. И также было кто? Была еще Версавия, тоже с подмоченной репутацией. Она была, там даже не упоминается Версавия, а бывшая женой Урии. Урия хитиянина, который тоже был язычником. Если ты выходишь замуж за язычника, ты отождествлялся со своим мужем в то время. То есть мы можем увидеть, что в родословной Господа Иисуса Христа много людей, которые связаны именно с языческими народами. И это также показывает, что он из рода Давидова, из Израиля, он мессия Израиля, но тем не менее через Израиль он спасает все остальные народы. Вот почему мы сейчас и наблюдаем чудо, реальный феномен, да, распространение христианства по всему лицу земли, во всех народах и племенях. Это беспрецедентное во всей истории существования человечества феномен, который предвозвещался тысячи лет назад и который, несмотря на все обстоятельства и препятствия, он осуществился. Ну, знаете, умный человек бы задумался над этим, почему это так происходит. Угу. Ответ очевиден, потому что Слово Божие, если оно что-то говорит, оно это осуществляет. Почему? Потому что сам Бог вершит всю историю человечества, в частности, еще тогда, в древние времена, в Руфі.
Друзі, не гайте часу, залишайте свої коментарі, запитання під нашими стрімами у Фейсбук та Ютубі, і саме ви сьогодні, можливо, отримаєте книгу Філіпа Янці під назвою «Почему? Бог, почему?».
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Продовжуємо. Говоримо про книгу Рут. Я пропоную, щоб ми давайте трішки розкажемо історію для тих людей, які, можливо, не читали цю книгу, чим вона нам представляється. Це життя головної героїні, яку так і звати Рут, і розказує нам 4 розділи. Перший розділ нам розповідає про голод у землі Ізраїлю, через який Єлемелех зі своєю дружиною Наємою і двома синами відправляється в Моав, звідки і є сама Рут. Там сини одружуються на моавитянках Рут і Орфі. Через якийсь час Елімелех і два його сини помирають, можливо, від голоду, до речі, да? Невідомо, там цього не показують. І Наєма залишається з двома невістками – Рут і Орфою. коли Ноєма вирішує повернутися в землю Ізраїлю та пробує вмовити невісток залишитися у себе на батьківщині, але Рут залишається зі своєю свекрухою. Другий розділ нам розповідає про те, як прибувши до Віфлеєму, Рут збирає колоски, залишені після жнив на полі Вооза, далекого родича Ноєми, для своєї свекрухи. Третій розділ про те, як Рут за порадою свекрухи відкриває Воозу, що він доводиться її родичам. І четвертий розділ розповідь про викуп Воозом прав на одруження на Рут і спадщину Єлемелеха у більш близького родича, який має право першості на одруження. І вона народжує, Рут мається на увазі, народжує Воозу сина Оведа, онуком якого стає, друзі, неабихто, а сам цар Давид. Я гадаю, що, знаєте, класний сюжет для художнього фільму. Такого романтичного навіть.
Конечно, однозначно. И в то же самое время показывает, как в жизни обычных совершенно людей действует Бог. И когда ты не видишь вот в тот момент всей общей картины, да, и ты еще не понимаешь, как через эту женщину и этого Вооза затем воссияет звезда самого Господа Иисуса Христа. Это просто невероятно.
Так, насправді. І просто дивовижно, знаєте, я ось розумію, що ця історія, якщо говорити такою простою мовою, да, вона показує нам яскраво, що у найскрутнішій ситуації залишається тільки те, щоб покластися на Бога і вірність. І ми це бачимо у Рут, яка залишалася вірним своїй свекрухі, да, яка могла б сказати, я пішла, там, да, але ні, вона була з нею.
Да, но сейчас я хотел бы еще обратить внимание, из какого именно народа был Рут, потому что это был Моав.
Угу. Да? Это насправді цікаво.
Дело в том, что Моав это был кто? Это был потомок Лота, одна из дочерей Лотовых родила Моава, и само название Моав, вы можете услышать Ав, или Авва, да, это переводится как от отца. То есть, другими словами, к сожалению большому, из-за трагической связи дочерей с Лотом, из-за того, что так глупо все получилось, появился Моав, и затем это был целый народ. А более того, моавитяне не могли войти в общество Господне. Это предписано было в Божьем Слове. Вот почему мы должны еще больше обратить внимание на саму Рут, что как так получилось, что женщина из народа, которому было запрещено входить в общество Господне, тем не менее упоминается как мудрая женщина в священных писаниях, да еще и включена в родословную нашего Господа Иисуса Христа. Угу. А все очень просто, потому что, смотрите, моавитяне, их еще называли детьми Хамаса. Хамас – это было божество, и мы должны помнить, что если израильтян называли детьми Яхве, да, потому что каждый народ хвалился, что у нас есть наш Бог, он дал нам землю, вот, и мы поклоняемся ему, то же самое было и с моавитянами. Они считали, что у нас есть Хамас, наш Бог, он самый великий, он самый прекрасный, он победит всех и вся, но на практике оказалось это далеко не так. Оказалось, что Яхве – Бог неба и земли. Вот. Но, тем не менее, вот такая вот была ситуация, и упоминается в священных писаниях Ветхого Завета, почему именно моавитяне вот заслужили такое отношение к себе. Да потому что они были такие, знаете, вот хитромудрые, как у нас говорят. Они не встретили израильтян, когда они уже возвращались из Египта в землю обетованную, не встретили с хлебом, не встретили радушно, а начали использовать самые разнообразные вот такие каверзные действия на то, чтобы подорвать продвижение израильтян в землю обетованную. Они нанимали кого? Они нанимали небезызвестного Валаама пророка, который должен был изрекать на израильтян что? Проклятие. Но оказалось, что все эти проклятия как об стенку горохом по одной простой причине. Если Бог сказал, что он с народом своим, и что этот народ войдет в землю обетованную, никакой Валаам, никакие его там проклятия не будут иметь совершенно никакого действия в отношении Божьего народа, потому что сам Бог с этим народом. То есть вот это, что нам необходимо было обратить внимание, что Рут именно с такого народа. И знаете, что самое интересное? Это вновь и вновь показывает следующий момент. То, что если человек в Ветхом Завете из какого бы ни было народа, из Моава или из Иерихона, как это было в случае с Раав, блудницей, да, если они верой откликаются на Бога Яхве, на Бога Израилева, они могли находиться в этом народе, и они могли получать благословение от этого Бога. И еще Бог мог использовать их маленькую историю жизни для того, чтобы через эту маленькую историю жизни мы могли увидеть грандиозную, невероятную историю Бога, в центре которого находится никто иной, как Господь и Спаситель Иисус Христос, через эту женщину-моавитянку.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Ви згадали про те, що Рут була моавітянкою, вона не була ніяк пов'язана з ізраїльтянами і була навіть з ворожнечого народу. Угу. І в мене виникає запитання, чому євреї, ізраїльтяни, вони одружувалися на дівчинах з інших племен, з інших царств, навіть які не вірили в Бога Яхве.
Потому что они были красивые, они были сексуальные, они были привлекательные, они знали, как себя подать очень красиво. Поэтому, если здоровый мужчина, он видит таких девушек, а они одевались еще соответствующим образом, то, конечно же, тебе хочется жениться на такой девушке. Но проблема была даже не в том, что они были из другого народа. Потому что мы видим вот Руфь, да? И она, тем не менее, была принята в народ израильский. Проблема была в другом, что зачастую, когда ты находишься в другом народе, ты отождествляешь себя с религией этого народа. Проблема была не в национальности как таковой. Проблема была в религии, с которой отождествлялась эта национальность. Но если ты, будучи моавитянкой, или из Иерихона, или из другого языческого народа, говорил «твой Бог, мой Бог», это не просто для красного словца, Руфь это говорила, да, Наимень? Помнишь, когда говорит, что твой Бог — это мой Бог? Нет, это была клятва. Это было провозглашение верности царю. На самом деле, это была специальная формула. Это можно так сказать, что, знаете, вот как присягу дают в украинской армии, да, что присягаюсь украинскому народу, батьковщине, там, служит и верует, оправдую. Вот когда Руф говорила, твой Бог — это мой Бог, это была та же самая присяга на верность Богу. Соответственно, проблема была, еще раз повторяю, не в национальности как таковой, а в религии. Вот в чем и проблема была Соломона.
Свого роду це, так сталося, що відбулося навернення у Рут.
Совершенно
верно.
І вона
відмовилася від релігії свого народу.
Да.
І вона сказала, що все, тепер ось...
Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что до этого Наимень говорит, что возвращайся к своему народу и к своим богам. А после этого Руф говорит, нет, твой бог, мой бог. И она возвращается в землю обетованную, и более того, она говорит, что я хочу быть похороненной там, где и ты. Это заветный язык. Заветный язык верности этому Богу. Поэтому, пожалуйста, когда вы находите такие выражения в Ветхом Завете, вы должны всегда помнить, что это не просто красивые слова для красного словца, это серьезные слова. Это была, по сути, клятва. Руф подписывалась по тем, что я теперь отождествляю себя с этим народом, а, соответственно, и с царем этого народа, с самим Богом Яхве.
Якраз у нас тут и запитание є. Кристина Малыша написала, только вчера говорили о том, можно ли верующим жениться на неверующих из опыта царя Соломона, которого это погубило. И вспоминали иноплеменец в родословной Иисуса. И вы уже навели приклад с приводу того, что різниця в чому, да, що Соломон, він повівся на не те, що вони просто були з інших племен, а на їх богів. Да? Він служив, він навіть будував храми для дружин та їхніх богів. А Рут, вона навпаки. Вона відмовилася, її прийняли родина, і вона служила.
Совершенно верно. Якщо б жони, наложниці Соломона, вони просто-напросто б теж прийняли цю клятву на верності і служили б Богу Соломонову, то претензій би як такових не було. Це ми повинні завжди розуміти. І, опять же, коли говорять, можно ли жениться верующим на неверующих, это, на мой взгляд, не совсем корректное сравнение. Почему? Потому что все там были верующие. Вопрос был только в том, в какого ты Бога веруешь. Да? То есть они-то тоже верили. Они не были атеистками, они не были агностиками, они не были. Они реально верили, но они верили в своих божеств, в своих идолов, и в этом была проблема. И поэтому они совратили самого Соломона, который, кстати, был кем? Самым мудрым, казалось бы, человеком на земле. И если говорить в нашем контексте, да, раз уже такая эта тема была затронута, я как пастор, конечно, рекомендую, настоятельно рекомендую искать себе парня или девушку, рассматривать их как будущего мужа и жены. Жены, опять же, в контексте завета с Богом. Что имеется в виду? Вы задаете вопрос, а сможем ли мы построить с этой девушкой или с этим парнем христианскую семью? Как мы будем воспитывать наших детей? Будем ли мы совместно воспитывать детей в Слове Божьем? Да? Будем ли мы совместно молиться? То есть вот эти все вопросы вы должны задавать, и это будет мудрость. Мудрость, которую дарует нам Господь.
Маєте на увазі, що ну, це повинна бути людина, яка не просто відвідує церкву, яка є служителем церкви, да, або членом якоїсь помісної церкви?
Конечно, да, я могу поделиться своим примером, что я несколько раз встречался с девушками, когда был молодым, красивым. Сейчас я уже старый и умудрённый опытом.
Але да, вродливый. Не для вашей дружины завжди.
Совершенно верно, да, совершенно верно. И у меня был, скажем так, ну не совсем хороший опыт. В том плане, что я как бы встречался с девушкой, которая просто находилась в церкви, но она не жила Христом, она не была посвящена Иисусу Христу. И, к сожалению, эта вера была поверхностной, такой формальной в большей степени, и впоследствии так и оказалось, к сожалению, большому, что она ушла из церкви. И после этого я наконец-то осознал на собственных ошибках, на собственной боли, том, что действительно необходимо все-таки искать ту девушку, которая не будет просто в церкви, а будет видно, что она служит Господу, да, что она посвящена Господу. Ну и вот 17 лет я уже в браке со своей супругой и совершенно не жалею об этом.
Слава Богу. Да. Я вас вітаю з цим. Я, знаєте, я чув колись такий приклад, коли говорять про стосунки, да, для, ну, люди, наприклад, там хлопець або дівчина, який більш наближений до Бога, служить йому, живе, як ви сказали, не просто в церкві, а живе ну, Божим образом життя, тягнеться до Ісуса. І людина, яка цього не робить, це як та людина, яка тягнеться до Бога, вона стоїть, наприклад, на стільчику, да, і вона вище. А людина, яка не тягнеться, вона на землі. І кому легше підняти, да? Тобто або стягнути на низ. Звичайно, що дуже важко підняти людину, якщо вона на низу десь себе нагору. Набагато легше стягнути людини ну, донизу. Тому треба бути сильним, щоб зуміти підняти. І такі приклади є. У мене теж є друзі, які у студентських роках почали так зустрічатися. Хлопець, він взагалі був атеїстом. Дівчина, вона ходила до церкви, служила, але він закохався в неї. І 7 років, уявіть собі, 7 років вона вела до того, щоб його життя змінилося. І найбільше свідчення усій цій історії, що сьогодні він є пастором церкви.
Слава Господу!
Це я не про Сергія Наколи, якщо так можна. Да. Ми продовжимо, друзі.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Друзі, дякуємо вам за коментарі, за те, що долучаєтесь до нас. Нагадуємо, що ви можете нам і телефонувати. Номер нашої студії 0800 30 14 13, а 099 228 28 08 наш номер телефону, на якому у нас є Viber і Telegram, тому пишіть туди, долучайтесь до нас. И у нас есть запитание.
Да, у нас есть вопрос от Виталия Вита. Приветствую везде. Ли в Израиле в то время можно было подбирать колосья после жнецов? Спасибо, Виталий, за очень хороший вопрос. Вы затронули крайне важную тему Слова Божьего. Почему? Потому что вот это подбирание колосьев, да и вообще необходимо было оставлять край поля и вообще любую часть твоего поля или виноградника, или сада твоего. Для кого? Для самых социально неимущих, социально незащищенных слоев общества. Это обязательное предписание Божьего Слова, и мы можем его найти где? В сердце Пятикнижия. Это книга Второзакония, упоминается еще несколько раз в других книгах Пятикнижия, повторяется это в пророческих книгах. То есть Священное Писание изначально, еще в те времена, были социально сосредоточены. То есть сама концепция заботы о неимущих, о слабых, о сиротах, вдовах, да, о социально незащищенных слоях общества, включая иммигрантов. Друзья мои, мы думаем, что это наработки гуманизма, да, или просвещенного такого современного общества, но мы забываем о том, что все это взято именно из древних священных писаний Ветхого Завета, которые потом проявляются в Новом Завете. Не стоит никогда об этом забывать. Для многих людей, которые позиционируют себя как просвещенных гуманистов 21 столетия, это как гром среди ясного неба, потому что они думали, что прежде всего Библия написана попами по заказу власть имущих для того, чтобы эксплуатировать рабочий крестьянский класс.
Вы прямо, знаете, говорите такую классичную...
Миф, классический миф. В то время как Библия очень много, особенно книга Второзакония, показывает, как именно те, кому Бог дал больше, бизнесмену или владельцу поля или виноградника, он должен был обязательно делиться с другими людьми тем, что ему Бог дал. Это было не так, что «а не соблаговолишь ли ты это сделать?» Друзья мои, это был закон, обязательство, которое необходимо было делать. И по этой причине в народе Божьем должна была поддерживаться вот этот баланс. Баланс для того, чтобы никто не страдал, чтобы у всех была пища и питье. Угу. Поэтому да, обязательно необходимо было предоставлять возможность после жнецов собирать. Другое дело, что были люди, конечно, которые наплевательски относились к Божьему закону и не разрешали. То есть это те люди, которые были просто пожираемы с жаждой наживы, или скупердяи жадобую. Такие, да, или когда он подчеркивал свой социальный статус тем, что как бы спесиво и свысока относился к вот этим всем нищебродам, ходят тут всякие, знаете ли, да. Но мы можем видеть на примере Вооза, что он был воплощением Божьей праведности. В каком плане? В плане социальной поддержки незащищенных слоев общества.
Якщо говорити про Вооза, так, який, ну, потім він одружився все ж таки на Рут, він був би бізнесменом того часу, причому доволі таким, ну, багатим,
да.
І він піклувався про бідних, сирот, вдів, тому 100%. Що ми бачимо, що вони прийшли і там їли спокійно.
100%. Це показує те, що в Царстві Божі можуть бути всякі люди, можуть бути бізнесмени, можуть бути багаті люди. Вопрос тільки в тому, як ти розпоряджаєшся своїм багатством. Угу. Бог тобі дав це багатство, це аксіома, який ти повинен розуміти. Ти відповідальний перед Богом за своє багатство. Соответственно, якщо Бог тобі предписує, твій цар предписує тобі ділитися цим благословенням, яке дав твій цар, і яке, по суті, не твоє, а твоє его царя, ты обязан, должен тогда это богатство распределять таким образом, что те, кто вокруг тебя, могли также получать эти благословения. Поэтому, друзья мои, если вы средний класс или богатый человек в Украине, всегда помните о том, что это то, что вам дает Бог, и вам необходима мудрость тогда распоряжаться, давать эти деньги также на действительно на те проекты, где вы знаете, что вы поможете людям или поможете людям начать свой бизнес, или поможете людям выбраться из долговой ямы, или поможете людям приобрести какие-то рабочие навыки, ну, масса есть возможностей, да, или поддерживать там какой-нибудь проект, связанный с реабилитационным центром, масса таких возможностей, и это все можно найти в поместных наших церквях.
Друзья, тому, ну, я думаю, что такие возможности треба брать и використовувати, тому что про це навчає Боже слово, и мы еще бачимо позитивні приклади багатих людей, які таке роблять.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Я навіть подумав про те, що оскільки Вооз таке робив, то його, ну, багатство, мабуть, і розширювалося саме через це.
Да, зачастую в священных писаниях Ветхого Завета мы можем видеть, что правильное распоряжение финансами в благочестивом контексте, оно приводило к тому, что Бог благословил еще больше. Mm-hmm. Были, конечно, случаи, когда богатый человек терял все, там, допустим, вот Иов, но впоследствии можем видеть, что когда Господь испытал веру Иова, он благословил еще ему намного больше, так. А через него благословил и огромное количество других людей, что крайне немаловажно.
Причем, в принципе, это не только, мабуть, в таком, не только материальном плані, так, а і в, ну, взагалом, тому що Вооз став прадідусем Давида. І це багато про що говорить.
А от тепер ми підходимо к серцю книги Руфь. Да, потому что, по сути-то, в книге Руфь самый главный персонаж — это не Руфь, ага. Даже не Вооз, а сам Бог, который действует необычным образом в жизни обычных людей, таких как мы с вами, для того, чтобы привести просто к потрясающему, шокирующему, невероятному, восхитительному результату, а именно Господу Иисусу Христу. Вот как раз об этом мы
и
поговорим.
Давайте поговорим, що ж там таке відбувається, як Бог, тому що, ну, як такого, ми його не бачимо, навіть його дії, тому що в деяких книгах Біблії, ну, ми бачимо певні дії Бога, коли він звертається, коли він щось говорить, а тут ми лише чуємо там певні, ну, коли про нього згадують, да, там, коли та сама Рутх каже, що я буду служити твоєму Богу, і відмовляючись від своїх богів. І все.
А в этом самая красота и заключается как книги Руф, так и подобные книги Эсфир. В Эсфир вообще не упоминается имя Бога, это прекрасно. Почему? Потому что показано то, что во времена и в жизни обычных людей, когда нам кажется, что мы Бога не видим или как бы Бог не действует, на самом деле он действует самым невероятным и активным образом. Просто результат мы можем увидеть намного позже и сказать: «О, вау, Господь, ну как это возможно?» Я всегда вспоминаю случай, который произошел со мной в селе. Это было село Воеводское, приезжая к своей бабушке. Бабушка говорит: «Сережка, будешь сейчас делать не сметану, а масло». Ну, я дитя асфальта. Я дитя городское. Какое масло? Бабушка говорит: вот, бери, дает мне 3-литровую банку, там какая-то смесь находится, да, и говорит, нужно просто вот так делать, то есть взбалтывать. Ну, ладно, взбалтывать, 10 раз взбалтывал, 20, я говорю: бабушка, ничего там нету. Она говорит: делай, взбалтывай дальше, да, тряси дальше эту 3-литровую банку. Я трясу, а мне хочется играться, мне хочется погонять гусей, там, где-то там возле реки побыть, а бабушка говорит: нет, будет масло. Я говорю: бабушка, да какое масло? Лучше пойти в магазин, купить это масло и не заниматься ерундой. Бабушка говорит: нет, Сережка, давай тряси эту банку. Я трясу уже, и мне уже не хочется. Я думаю, зачем я вообще приехал в это село? Вот, думаю, как же вот так сделать, чтобы убежать? Я говорю: бабушка, у меня руки болят, я бедный, несчастный. Она говорит: нет, тряси, будет масло, будешь потом наслаждаться этим маслом. Я трясу уже о чем-то своем, думаю. Потом чувствую что-то тяжелое, бум-бум-бум-бум-бум, о стенки. Смотрю, а в банке самое настоящее масло.
Еще треба додати натуральное.
Натуральное масло. Это было что-то невероятное. То есть то же самое мы можем увидеть и в книге Руфь. То есть зачастую нам кажется, что что-то так вот происходит, то, что ничего не происходит. А в конечном итоге это приводит к тому, что мы получаем вот это классное масло, настоящее масло самого Господа Иисуса Христа. Потому что в результате вот этих всех событий в книге Руфь, где как бы Бог где-то далек, мы можем увидеть, что через Руф, через Вооза, через другие поколения появляется Давид, а через него и сам Господь Иисус Христос, который стал спасителем народов, не только Израиля, но и моавитян, и всех остальных народов по всему лицу земли, как мы все это сейчас и видим, осуществляется уже 2000 лет.
Як ми це можемо одягнути на своє життя? Ви знаєте, тому що ми ось говоримо, ну, тут це зрозуміло, тут було питання, ну, я би навіть сказав, царства і через Месію питання спасіння усього світу. А як ми це можемо одягати на себе, на якісь такі буденні справи, там, подивимось на цю історію, ну, думаю, ну, класно, там, така романтична в чомусь навіть історія. Але як одягнути на себе, на своє життя?
Лично для мене це огромне утішення, ободрення в тому плані, що, казалось би, Руф живе своєю життю. Вона пережила на собственной шкуре трагедии, да, муж умирает, вот, она в социально незащищенной категории находится, да, то есть, по сути, живет на социалке, вот, и нет возможности как-то реализоваться в этой области земли, которая им принадлежала по праву, и к чему мы еще обязательно вернемся, ее тоже не было, да, и получается, вот, ну, как бы такая вот безнадега, серая какая-то жизнь, непонятно, перебиваешься вот за рубитками этими, да, ходишь там-там, подработаешь, там подработаешь, и кажется, да кому нужна вообще моя жизнь? А потом понимаешь, стоп, оказывается, моя, казалось бы, вот такая жизнь, она является неотъемлемой частью истории, грандиозной истории самого Бога. И у этой истории есть хэппи-энд, замечательный конец. И это ободряет, когда нам кажется, что все серое, блеклое, что кому я нужен, для чего все это? Мы знаем то, что если я принадлежу Богу, если я нахожусь с Богом, с Господом Иисусом Христом, моя жизнь не напрасна. и оно подведет к определенной цели. Возможно, я сейчас не вижу этого в своей жизни, но оно приведет к славной, замечательной цели, которую подведет сам Бог.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Ми продовжуємо іще декілька цікавих фактів з приводу книги Рут, про які ми просто не можемо не згадати.
Да, и смотрите, в самом конце я хотел бы обратить внимание на выражение «гуэль». «Гуэль» означает «это родственник-искупитель». Это та концепция, которая представлена в священных писаниях и подразумевает, что если ваш родственник попал в долговую яму или потерял землю, или находится в таких вот стесненных обстоятельствах, то должен быть близкий вам родственник, который сможет тогда взять обязательства заветные и вытащить вас из этого состояния тогда, когда вы понимаете, что вы совершенно беззащитны, что вы, по сути, раб становитесь, и этот человек, родственник ваш, он ваш искупает. Так вот, вот эта концепция Ваоз была именно, концепция Гуэля была у Ваоза, когда он берет в жены эту женщину, Руф Моавитянку, да, он становится ее защитником, он становится ее спасителем, и благодаря ему она получает все те благословения, которые у нее не было. И вот, вот эта концепция Гуэля, она проявляется в ком? В том, кто родился потом от этой супружеской пары. Гуэлем этим является Господь Иисус Христос.
Неимоверно.
И, что самое интересное, один из образов в Новом Завете, когда сравнивают отношения Иисуса Христа с церковью, это какое? Муж и жена. Иисус женится на всех тех, кто верую с ним, то есть те, которые являются церковью, его женой, его невестой, и говорится о том, что она получает все эти благословения, духовное благословение, физические благословения в Иисусе Христе. Поэтому самая суть книги Рут, чтобы мы всегда помнили, сердце, сердцебиение, пульсация — это слово «гуэль». И слово «гуэль» — это обещаний спаситель всіх народів Ісус Христос.
Слухайте, ну це насправді надихає. Бачите, так багато паралелей або відсилок, які відсилають нас до самого Ісуса Христа. Ви ще сказали щось про Віфлеєм.
Да, потому что они были, там говорится в самом начале книги, что они вернулись в Вифлеем и Ефрафу, Вифлеем Ефрафу. А вы помните, что Михей, один из пророков, малых пророков, он говорит: «О ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты среди городов маленьких и селений Иудеи, но из тебя произойдет кто? Вождь, который спасет народ свой». И этот текст потом цитируется и в Новом Завете. И кому он применяется? Господу Иисусу Христу.
Слухайте, все не просто так. Я, знаєте, коли говорю з людьми, які говорять про те, що та, ну, ось, як ви згадували, що це Біблія написана там попами через владу, щоб християнами або кріпаками займатися. Я думаю, ну, ви про що, народ? Камон, це, ну, насправді дуже цікава і неосяжна книга, і яка набагато цікавіша, як на мене, ніж, ну, я нікого не хочу образити, якісь такі мудрі висловлювання, цитати, да, там, про духов якусь там річ у своєму житті. Звісно, це важливо, але краще читати сам оригінал, саму Біблію, тому що в ній є дуже багато цікавого. Друзі, нам залишається лише обрати переможця. Ми дякуємо усім, хто коментував, долучилися. Тут ще нам і Валентина написала: «Я дуже дякую за вашу передачу і з відкритим серцем слухаю вас і радію за Рут, що вона стала потрібною для Бога в його плані спасіння грішної людини». Усього у нас є 5 коментарів від наших слухачів, які долучилися, і ми зараз нажимаємо кнопку «Генерувати», щоб обрати нашого переможця від 1 до 5, і це у нас номер натискаємо, і це у нас номер 3. Кристина Малишева отримує у нас подаруночок, про якраз згадувала про стосунки з різними племенами. І, Валентина, ми вас вітаємо. Ви отримаєте таку книжку від Філіпа Янці під назвою «Почему?». І ще декілька подарунків від Радіо М. Дякуємо всім, хто нас слухав, долучився. Будьте з нами. І також ви можете ставити свої запитання в особисті повідомлення і долучатись до нашої сторінки «Сторінками Біблії» у Фейсбук. На цьому у нас сьогодні все. Всім до побачення.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з
пастором Сергієм Наколом щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Заряджай мозок. Слухай Радіо М.